Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных. Сегодня на прямой телефонной связи с программой отец Максим Меняйло. Это старший священник храма на Крови. Несмотря на то, что батюшка территориально постоянно находится в городе Екатеринбурге, но вот из-за большой загруженности не смог он сегодня приехать к нам в студию, поэтому связались мы с ним по телефону. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, Мария. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну и вот этот выпуск мы начинаем с тяжелой новости. Это, конечно же, вспоминаем трагедию в городе Керчь. Напомню, 17 октября студент 4 курса Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша совершил самоубийство. Жертвами стрелка тогда стали более 20 человек. Это учащиеся и сотрудники политехнического колледжа. Сегодня, 25 числа, 9-й день со дня этой ужасной трагедии, и в память о погибших наш сегодняшний выпуск мы начинаем с минуты молчания. Это была минута молчания в память о погибших в политехническом колледже города Керчи. Знаете, батюшка, вот когда все это случилось, буквально через несколько часов, вот еще до того, как был объявлен траур по погибшим, многие артисты, радио и телеканалы тут же убрали развлекательные шоу из своей программы. Насколько, вот просто задуматься, да, насколько эта трагедия болью, какой болью она отозвалась в сердце каждого россиянина. И, ну, конечно же, в какой-то степени было радостно понимать, да, что есть вот такое вот сплочение.
Это радостно слышать, что адекватная реакция в обществе, она есть, и не обязательно объявлять официально о том, что какой-то траур, но траур уже наступил, когда случилось это горе. И мы, кстати, тоже в нашем храме сразу же отменили в этот день такое вот праздничное, торжественное мероприятие. И просто помолились. Вот что было у нас, это была служба заупокойная большая, и у нас было много священников, народ был, и наши прихожане, в том числе сотрудники, пришли специально помолиться за литьей в память о убиенных. Катастрофа ужасная, она как следствие того, что интернет все сильнее проникает в нашу жизнь, а сеть, она несет не только хорошее, но и плохое, и, как известно уже из жизни этого человека, он в семье был несчастлив, и большую часть своей жизни он проводил у компьютера. Он проводил бесконтрольно, и никто особенно за ним не следил. Его мама посчитала, что она выполнила тем самым, в том числе и свой материнский долг, когда купила ему ноутбук. И совершенно не понимала того, что с ребенком со своим, что нужно с ним общаться, что нужно как-то пытаться понять, что происходит у него внутри, и вот в чем провал огромный нашего общества, нашей школы и вообще всех нас, что мы перестаем общаться друг с другом, мы просто перестаем видеть, что что-то у другого человека происходит не так. Это такая тенденция нового общества, то есть общество, которое состоит из индивидуалов, которые не нуждаются в общении, и вообще потребность в общении с друг с другом, она сходит все больше и больше на нет. А как следствие возникают вот эти трагедии отдельных личностей, которые мы просто не способны даже увидеть и отследить. В чем здесь может быть ответ и решение? То, безусловно, это приостановить крах, кризис семьи. Потому что семья – это как раз, ну, если так говорить грубо, та площадка, то поле. А если так с точки зрения церковной, то это то святое место, место радости, общения и возрастания человека в добре, где все видят сразу, кому плохо и кому надо помочь. По крайней мере, видят. И если семья будет и дальше разваливаться вот, на мировом уровне, как это провозглашено во многих странах уже, что она, как атавизм, должна прекратить свое существование в том виде, в котором была. Ну вот, значит, мы будем встречаться все с большим и большим количеством таких явлений.
А, знаете, я читала много аналитики на эту тему и вот встретила мнение о том, что трагедии, подобные этой, избежать мы и предотвратить не можем, потому что залезть в голову к другому человеку просто невозможно. Вот согласны ли вы с этим утверждением, отец Максим?
Насчет того, что возможно ли предотвратить отдельные такие случаи, где-то возможно, если, например, в школе внимательный психолог, или, опять же, вот родители, какие бы ни были, там, или если даже не полная семья, вот, ну, хотя бы кто-то из родителей, он как бы держит руку на пульсе, и он видит состояние своих детей. Да, в таком случае это возможно. Я думаю, что это предупреждается. Срыв разной формы, разной степени тяжести, срыв детей, он предупреждается и как-то он купируется. Но избежать такого вот несчастья очень сложно, ну, потому что еще Николай Васильевич Гоголь когда-то сказал, что человеком человека не ограничишь. То есть мы не можем поставить над каждым ворующим проверяющего, мы не можем над каждым углом поставить охранника. Нужны другие механизмы, нужно сражаться за сердца людей, за умы людей. Нужно создавать другую атмосферу. Где? В семье, в коллективе, в школе, в стране.
Что это, да, что это должна быть за атмосфера? У нас сейчас ведь наперебой все со своими предложениями кинулись о том, чтобы сделать, чтобы вот повторение подобных трагедий не произошло. И чего только не предлагают. Но предлагают-то все что-то, знаете, запретить. То игры запретить, то телевидение, то интернет. А вот поможет ли это все, вот эти запреты? Это вопрос-то ведь по-прежнему открытый.
Конечно, какие-то меры репрессивные должны быть в отношении чего? В отношении того, что разлагает людей. Не секрет, что во многих странах, в таких даже как США, многое из того, что даже у нас разрешено там, по телевидению или где-то там, оно запрещено. То есть государство хорошее, оно своего гражданина жалеет. Оно не допускает его до потока какого-то негатива. И этот негатив, который особенно побуждающий негатив к какому-то действию агрессивному, он, конечно, должен быть вне закона. Вот. И второе, что мы постоянно об этом говорим, второе, что должно делать государство, это помогать хорошим. Вроде бы это очень звучит, очень просто, но на самом деле мы этого не делаем. Достаточно включить радио или телевидение, мы видим, что плохие новости, их всегда больше. Откройте сайты самых популярных интернет-изданий, газет наших. Смотрят что? Смотрят негативные новости, скандалы. То есть это тот бульон, из которого рождается интерес людей, а в конце концов рождаются доходы медиакомпаний. Вот как это поменять, в том числе на законодательном уровне, на ментальном уровне, конечно, большой вопрос. Все не запретишь. Вот, и не вернешься в 19 век, но не реагировать и не регулировать поток информации просто нельзя. Это делают в Китае, это делают в Саудовской Аравии, это делают в Кувейте, это делают в США, это делают в Германии, ну, каждая на своем уровне. Поэтому я думаю, что в этом отношении наша страна, она может быть гораздо более либеральная, чем кто-то еще в мире.
Отец Максим, вот вы говорите о том, что надо поднимать институт семьи. Согласна, надо. Но работа эта долгая, а результата хочется сейчас и потом. Вот подобные разговоры о том, что сейчас у нас с институтом семьи все плохо, семьи разваливаются. Ну вот, наверное, последние лет 10 я слышу. Да, работа, конечно же, проводится, она проводится большая и огромная и со стороны светских учреждений, и со стороны государства, и со стороны церкви на всех уровнях. Но вот такие трагедии, они ведь все равно происходят.
Ну да, они случаются, потому что это как огромный каток, который идет по всему земному шару, и то есть каток уничтожения традиционных ценностей. Конечно, вот то, что такие трагедии стали системой и происходят довольно часто, говорит о том, что вообще что-то в обществе во всем мире поменялось. И из традиционного общества мы переходим в какое-то другое общество, которое построено не по той модели, которую сам Господь определил для человека.
Отец Максим, призывы о том, чтобы перестать выпускать негатив в эфир, читать этот негатив, они ведь тоже постоянно звучат ото всех. Это журналисты, писатели, общественники. Вопрос-то ведь лишь в том, как на практике это все сделать.
Есть практическое решение. То есть, например, вот конкретный человек, сидя на конкретной должности, в силу моральных своих обязательств перед собой, перед обществом, не допускает. Потому что он так воспитан, потому что это его мировоззрение. Вот нам нужно таких людей больше иметь. А другой человек, к которому придут и скажут, что вот эта радиостанция, вот этот телеканал, он терпит финансовые трудности, но они поправимы, но нужно сделать вот такие сюжеты. Вот такие сюжеты. Ну что, приходится идти на сделку совести, в результате мы получаем. Поэтому, ну, качество людей определяет. Если мы будем об этом заботиться и все-таки заниматься воспитанием не только в семье, но больше в семье, но еще и в школе. Я думаю, что вот одно из предложений могло бы звучать так. Вернуть второе крыло в систему образования. Какое оно? Первое крыло – это научение. Ну, то есть 2×24, значит, Россия победила Наполеона, то есть вот набор знаний. Второе крыло это воспитание, которого школа отказалась. Все должны заняться воспитанием, все. Раньше все дистанцировались, начиная с 90-х от этой темы. А теперь должны все вернуться, школа, семья, социальные институты, общественные институты, ну все. Куда бы ни пришел ребенок, в футбольную секцию, кружок по авиамоделированию, в среднюю школу, в училище, в институт. Везде этот компонент должен, даже в институте он должен сохраняться.
Воспитание детей – это, конечно, важный очень элемент. И вот от себя еще в конце обсуждения этой темы я, пожалуй, пару мыслей добавлю. Подобные трагедии, как мне кажется, это экзамен для нас всех. Экзамен на сочувствие, на сострадание, на умение принять горе и боль другого человека, на стойкость и умение вовремя удержать свой язык от осуждения и злословия в адрес так называемых исполнителей. Экзамен на то, сумеем ли мы вовремя встать на соборную молитву, в конце концов. Далее этот выпуск мы продолжим политической темой. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения», в студии ее ведущая Мария Заостровных. А также на телефонной связи со студией отец Максим Миняйло. Недавно президент нашей страны Владимир Владимирович Путин выступал на дискуссионном форуме «Валдай». Именно там президент сделал заявление о том, что Россия не боится конфликта с другими странами, потому что россияне не боятся отдать жизнь за Отечество. Далее цитата. «Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с населением, готовым отдать жизнь за Отечество. Кроме того, в случае ядерного удара россияне сразу попадут в рай, а те, кто его нанес, просто сдохнут. Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут». Конец цитаты. Естественно, вот эту яркую, да, фразу о том, что мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, тут же все принялись тиражировать, а кто-то в шутливой форме, кто-то еще как-то, в общем, долго и упорно сгалялись в остроумии. Но При этом, напомню, очень один важный момент. Перед этим Владимир Владимирович сказал о том, что у России нет привычки первой наносить ядерный удар. Речь-то как раз шла о том, что принципиальная позиция нашей страны вне нанесения превентивного ядерного удара. И если мы когда-нибудь его и нанесем, то только после того, как точно будем уверены, что на нас напал агрессор.
А это вот то главное, что он сказал. Это еще раз провозглашена вот в такой манере экстравагантной, как всегда это он умеет делать. Наша политика ненападения и отсутствие, кстати, превентивного удара. Ну, не секрет, что у нас самые наши любимые либеральные демократические страны, они в своей концепции теорию и возможность превентивного удара, они имеют, такие как Израиль, в том числе атомные удары превентивные имеют, и, в том числе США. Поэтому, ну а что вот опять попытка была сделать из-за слова, извиняюсь, сдохнуть, ну сделать из нашего президента какого-то тирана и злодея, там посмеяться, да нет. Я думаю, что это была попытка, ну еще раз напомнить, что, ну вот как он вчера тоже сказал, опять же в шутку помощнику президента, что вы оливки-то, ваш орел все склевал или еще остались, которые на гербе, вы знаете, да, орел у них содержит стрелы как символ власти, возможности, значит, военного решения, возможности силы управления. А в другой оливковая ветвь с оливками. И президент как раз и спросил их, у вас еще хоть какие-то оливки-то остались, или орел все уже склевал?
Это, я так понимаю, вы сейчас про недавнюю встречу, вот на днях буквально она прошла, переговоры Владимира Путина с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, на которых вот наш глава, в шутку, опять же, вот этот вопрос-то ему и задал. Он что-то много шутит он в последнее время.
Ну, это попытка нас, не таких сильных, в общем-то, но желающих жить в своей парадигме, по своим законам, чтобы мы были услышаны. И вот это давление, которое на нас оказывается, потому что президент еще раз показал, что оно к чему приведет. Если это давление будет усиливаться, следующий шаг есть. Вот почему один педагог говорит, почему нельзя детей бить? Потому что если это не помогло, то следующее, что ты должен по логике сделать, это уже его убить. То есть ты начинаешь исчерпывать, брать в свой арсенал такие средства и методы, которые шаг за шагом они ужесточают, они приводят тебя самого в тупик. И поэтому вопрос-то ведь какой? Вот сегодня это вот сделано, завтра что вы еще хотите сделать? И к чему это приведет? Следующий этап будет, это уже удар. Еще-то и так немного осталось. То есть вторжение и удар. Поэтому смогут ли они остановиться? Вот, или будут продолжать через подконтрольные, в том числе журналистов здесь у нас и СМИ, все время заявлять, что Россия агрессор. Что Россия там развязала войну. То есть, извините, можно рассказать ребенку, но думающий человек, то ведь он понимает, что совершенно не так.
Так смотрите, что получается. Президент говорит о том, что Россия никогда не нанесет превентивный удар первой. Это замалчивается, об этом вообще никто не помнит. На этом никак внимание не акцентируют. А вот выхватывают все СМИ, ведущие, да, прошу заметить, одну фразу, и про то, как раз вот про то, что все мы сдохнем. И получается, что нам навязывают наши же СМИ вот эту вот картину мира о том, что именно мы агрессоры.
Да, нам пытаются даже в нашей риторике, из нашей риторики вычленить такие слова и приписать эти слова вот нашему как будто бы вот такому менталитету или политическому там процессу, который у нас в стране происходит, тем действиям, которые мы, то есть априори нас считать теми, кто вот будет виноват в дальнейшем в чем-то, чего еще не случилось. Хотя действительно было сказано то, что мы никогда на это не пойдем. Ну, пусть немножко еще раз перечитают текст. Ну, проблема одна, что, видите, СМИ, они действуют в своей деятельности в основном, исходя из необходимости иметь рейтинг, а рейтинг дает какой-то скандал и жареная информация. Поэтому таких благородных СМИ, их практически не осталось, которые бы адекватно передавали то, что говорит спикер. Поэтому, кто хотел услышать, тот услышал. Значит, вот Будем смотреть вперед. Думаю, что сильная ситуация это не изменится. Думаю, что проблема еще другая, что наши СМИ, наши отечественные СМИ, они, у них нет такого мейнстрима, который есть в западных СМИ. И те держат свою линию в отношении своей власти. А наши не держат, для наши пытаются все-таки там подстроиться туда. То есть очень внушаемые, очень, ну, как сказать, поддающиеся влиянию от того североатлантического большинства. Ну, еще такая вторая у нас есть беда, там, или третья, не знаю, что мы очень критично бываем, гиперкритично настроены в отношении самих себя. Мы уже забыли, и у нас как-то из крови это, не знаю, почему ушло, в процессе революции или еще чего, что мы с легкостью готовы критиковать свое. Вот это большая проблема. Так живой организм, общественный и социальный, он так не делает для того, чтобы сохраниться. Нельзя говорить, что все плохо. Ты как бы перечеркиваешь, ты как бы понуждаешь завтра или сегодня начать все с нуля. Что сделал? До основания все разрушил. Поэтому нет, так нельзя. Президент, конечно, так полупошутил, полусказал. Но главное, что он сказал, мы не признаем за собой право превентивного удара. Извините, это мировая сенсация.
Ну, повторюсь, опять же, о ней предпочли замолчать, на этом не сделали акцент. Ну вот что тут скажешь, кроме того, что как только вот видим какой-то яркий заголовок, в первую очередь нужно, конечно же, первоисточник изучить и посмотреть, а все ли было так, как написано. Сейчас есть интернет, есть видеозаписи, полные всех выступлений, поэтому заглядывайте почаще в источники, друзья. А мы в конце выпуска поговорим о том, как нам живется непросто в современном мире. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных и отец Максим Меняева. Ну что ж, вот предлагаю вам напоследок такую статью на одном из порталов нашего города, вышедшую с названием «Вы заметили, что жить стало страшно, кругом кошмар и беспредел». В ней приведена краткая подборка криминальных происшествий, которые произошли, ну, буквально за несколько дней. Притом, это и драки, и разборки криминальных авторитетов, и стрельба, и закрытие казино, и еще много-много вот таких вот подобных происшествий. Многие, кстати, даже сравнили, что якобы сейчас 90 опять наступают, вот с его беспределом. Отец Максим, в связи с этим вопрос к вам. Вы почувствовали, что жить стало страшнее?
Ну вот Керчь, конечно, она Керчь ударила, так сказать. Потому что, как сказал один мой знакомый, который большой жизненный опыт имеет, ну не в кавычках, а на самом деле, и он сказал, я уже теперь не понимаю вообще, как, что с молодежью делать и как их воспитывать. Когда я его спросил, как вы его считаете. Да, потому что внешних проявлений минимум, человек остается закрытым, вроде ходит, ни на кого не кричит, а потом приходит и устраивает горе там, для многих миллионов людей. Вот как бы главная проблема, что ну, мы теряем это сражение за умы, за сердца людей. А с точки зрения вот внешнего Екатеринбурга, я бы не ощутил, что что-то сильно поменялось, я бы не ощутил. Более, я бы сказал, что какие-то некие глобальные процессы происходят, которые мы уже, как мне кажется, скоро будем не в силах просто остановить. Вот что. А на улице как-то, слава Богу, и ходить можно, и люди здороваются, как священник иду где-то, если в облачении, то встречаю доброжелательность людей, как и вчера, так и сегодня.
То есть вы эти упаднические настроения никоим образом не поддерживаете?
Не надо, это совершенно, это лишнее как раз. Это вот военное время, есть такое даже уголовное преследование по закону военного времени за то, что когда люди сеют некую панику. То есть это очень важно, с каким настроением мы встаем и идем на свои работы, к месту своего служения. И еще раз повторюсь, что мне приходилось бывать за рубежом, и смотрел, и слава Богу, я понимаю англоязычные каналы, и смотрю, что люди-то жалеют своего зрителя в основном. И это уже видно, же показано, что у нас больных больше становится, в том числе психических. Потому что этот пресс, вот это информационное давление, это же не просто информирование уже. Это же вторжение в в состоянии человека. Это же можно даже назвать войной в какой-то мере.
Ну, настоящая, да, информационная война сейчас идет.
Да, вот усиливается напряжение, интенсивность усиливается. И вот это. Даже, может быть, знаете, как люди не из каких-то, не из какого-то плана, там, не из того, что их кто-то профинансировал, а просто вот мы окунулись вот в такую жизнь, вот в эту парадигму, что вот все плохо, все угроза. И уже мы сами просто это производим на свет все новое и новое, плохие новости. Поэтому долой плохие новости, не надо специально их искать. Такое горе, которое вроде Керченского, но о нем нельзя не рассказать, оно известно становится всем. Но специально искать негативные новости, я думаю, что не стоит. Надо искать хорошие примеры, хотя это неинтересно, наверное, медиа, менее интересно, но искать хорошие примеры доброго поведения, чтобы через эти примеры стимулировать людей к доброделанию и к тому, чтобы они тоже могли созидать свою жизнь, как это делают, например, там инвалид, который не бросил все, не отчаялся, а добился счастья там семейного, там профессионального. И много таких случаев, вот мы в храме этим занимаемся, мы видим каждый день примеры тех людей, которые не всегда приходят с хорошим в храм, но обретают здесь силы, уверенность в себе, в Божьей помощи и в своем будущем. В результате крепко становятся обратно на ноги, вернувшись из мест заключения, например, не имеющие ничего, после многих лет отсидки, да, жизнь начинается с нуля. И эта жизнь, начавшаяся с нуля, она человека возвращает в радость семейной жизни. Человек появляется квартира, у него появляется машина, начинает работать. Бог дает ему заново все. Вот об этом надо говорить. Что нет такой точки невозврата. Это вот самоубийство, это уже когда ничего нельзя сделать. А вы знаете, даже для этого Керченского, вот этого Владислава, который убил себя, и для него Господь оставлял возможность покаяния, если бы он не наложил на себя руки. Поэтому, с другой стороны, будем смотреть на полуполный стакан.
Отец Максим, спасибо вам большое. А нашим радиослушателям я желаю все-таки побольше оптимизма, и тогда жить станет точно легче. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Напомню, вы слушали программу «Точка зрения». В ней принимали участие ведущая Мария Заостровных и старший священник храма на Крови города Екатеринбурга, отец Максим Меняйло. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».